поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашенный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Кира Еремина
и Михаил Бутаков. Сейчас о том, что произошло на этой неделе.
В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
23 июня – День памяти великого сибирского святого, покровителя отряда братства православных следопытов поселка городского типа Мортка, святителя Иоанна Тобольского. Свои именины скауты отпраздновали общим причастием и торжественным построением. В этот день ребятам были торжественно повязаны галстуки «Триколор». На весеннем интерактивном сборе отряд очень старался, и получил награды честно заслужены. На прошедшей неделе состоялась первая встреча после начала карантинных мероприятий. Ребята очень сильно соскучились друг по другу, а за время карантина у них созрело множество идей и планов, которые следопыты обсудили за чаем и настольной игрой.
Следопыты отряда храма святителя Николая Чудотворца постоянно помогают родному храму в благоустройстве, ремонте и благоукрашении. На этой неделе бригада юных мастеров обновляла стулья из воскресной школы. Ребята пошкурили их и покрыли лаком. Стулья стали как новенькие. Ни дня без доброго дела.
Прошел очередной региональный сбор дружины. Дело было в воскресенье, поэтому скауты поговорили о проповеди об избрании Иисусом апостолов «Быть ловцами человеков». Потом отряды отчитались о проделанной работе, вожакам напомнили о необходимости смотреть онлайн-курсы, просвещаться, набираться теоретических знаний. После этого прошла игра, очень продуктивная и познавательная. Затем был объявлен творческий конкурс на тему «Дети просят, чтобы взрослые не мусорили в лесу». На конкурс сразу стали поступать первые рисунки.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Взрослый разговор.
В нашей студии начальник штаба ВПС России Всеволод Кривцов. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Мы знаем, что вы служили добровольцем на ковидном фронте. Сами пошли помогать больным людям, не испугались.
Как бы страха-то вообще не было никакого, было больше, наверное, любопытство. И самое интересное, что, конечно, присутствовало такое внутреннее чувство, хотелось очень узнать изнутри, как это вообще работает, есть ли это, и не зря ли беспокоится наше государство о наших гражданах. Ну, все мои мысли и домыслы, да, они подтвердились, что на самом деле, да, это серьезное заболевание, которое требует вот тех мер, которые у нас государство приняло, потому что, ну, могло быть все по другому сценарию, если бы эти меры приняты не были, население могло бы в большей степени быть подвержена заболеванию и заразиться могло быть больше, и это значит, что больше бы нужно было бы медицинских учреждений, соответственно, меры бы пришлось бы, наверное, принимать там в несколько раз больше. Слава богу, все сейчас у нас идет на снижение, мы уже все сидим в ожидании того, что у нас скоро снимут карантин и самоизоляцию, и у нас прямо есть отряды, которые это вообще просто ждут, у них это какая-то мечта великая, потому что закрыто еще водное пространство на Верхесецком пруду, вот морской отряд у нас страдает, наши ребята постоянно пишут, что, а когда у нас поход, что неужели у нас не будет в июле княжества? Ну вот мы как раз хотели об этом, наверное, сегодня рассказать вам, что княжество мы в августе все-таки планируем. Начали его подготавливать, пока только программу теоретическую. В практике мы приступим где-то к подготовке с 15 июля. И если у нас к 15 июля будет видно, что все, нас отпустят на месяцок перед школой, дадут походить свободно, спокойно, то мы тогда, конечно, организуем вот этот наш большой сбор. А по ковидной, конечно, ситуации, ну что, она у нас снижается, слава богу. Хотя риски увеличились, вы знаете, где-то, наверное, месяца три я все время задумывался, ну, знаете, вот где-то он там ходит, этот ковид, да? Ну, вижу я этих больных в больнице, да, сам работаю вместе с ними рядом. А среди моего окружения никого не было. И все равно возникает иллюзия, есть ли он или нету. Сейчас я уж, конечно, имена говорить не буду, но у меня выстрелило в трех местах в моем окружении. То есть я с ними не контактировал, с этими людьми, но этих людей очень хорошо знаю, они мне прям близки во многих отношениях. Поэтому, конечно, для меня это уже заболевание не является там каким-то мифическим. Я считаю, что это очень серьезная вещь, тем более пневмония всегда считалась серьезным заболеванием, она не в списке каких-то легких, там, да, ОРЗ или еще что-то. Хотя и ОРЗ дает осложнение. Поэтому надо беречься, надо продолжать беречься, и надо контролировать близких, чтобы они тоже береглись. А самое главное тут не самому уберечься, а контролировать других, и самому носить маску ради других, а не ради того, чтобы себя там беречь.
Вы уже сказали, что, возможно, будут княжества в августе. Угу. Какие еще есть планы на лето?
Ну вот, планы на лето сложно сегодня, конечно, какие-то, наверное, совершать. Все-таки мы потихонечку один походик сходили, правда, небольшим совершенно коллективом. Но вот сейчас большое у нас будет мероприятие, это сплав по реке Реж. Мы от города Реж должны дойти до Коптякова, 92 километра пройти по реке в течение 3 дней. Все уже собрано, вот прям буквально к вам в студию зашел, заматывая там катамараны и загружая последние котелки. Все уже всем стоит, завтра в 6 утра мы отправляемся. Это такая пробная наша версия. Она совершается с родителями, потому что у нас еще пока карантин и самоизоляцию никто не отменял, поэтому мы не рискуем брать детей вот на себя, приглашаем родителей, чтобы они были волонтерами-организаторами и несли ответственность, соответственно. Ну вот семейным образом у нас набралось 26 человек, поэтому сплав получается, наверное, неплохой. А дальше мы ждем, что 29-го нам все-таки ограничительные меры, по крайней мере, дадут послабление, и мы сможем с вами запланировать какие-то походы. Мест у нас очень много, у нас около 700 с лишним памятников природы, я уж об архитектуре вообще не говорю, у нас куча мест, куда мы можем пойти, нас звал к себе Валерий Галактионов с отрядом 198-м отдельным из города Качканар, это организация российских юных разведчиков, вот к ним можно в гости съездить, навестить наши отряды сельские, ну, есть куда у нас поехать, поэтому я думаю, что только если как снимут, начнем с ребятами общаться. Дело в том, что мы переходим на патрульную систему, она связана как раз с обучением наставников. То есть с сентября начнется впервые у нас в дружине программа годовая по патрульной системе. То есть работа с вожаками, с патрулем отдельно, там совершенно по другой схеме. Мы так еще никогда не работали. И сейчас мы очень к этому готовимся. Поэтому, когда я говорю о том, что готовить мероприятие, то тут есть такой нюанс. Я готовить мероприятие, как это было раньше, там придумал, ой, ребята, давайте поехали, все согласились, как Герасим, да? А сейчас у нас немножко другая схема. Теперь у нас должен быть совет. И на совете ребята должны обсудить, что бы им хотелось. Поэтому, как только снимут нам самоизоляцию, наверное, первое, что произойдет в первые дни, это совет. То есть мы соберем наставников, соберем ребят-вожаков, наверное, сначала вожаками пообщаемся, они выскажут свои предложения, мнения, что бы они хотели в течение месяца сделать, а потом мы уже с наставниками будем говорить, как это реализовать.
Сейчас происходит крушение кумиров, например, у кого-то там была американская мечта, у кого-то там еще что-то, и сейчас все это рушится. А если у следопытов что-то или кто-то вот сейчас некий идеал, на кого или на что можно равняться?
Мы вообще учимся на истории нашей. Она очень непростая, очень тяжелая, и она имеет очень сильные характерные черты такие. То есть я хочу сказать, что она оказала влияние да, на самого даже вот недавно родившегося человечка нашего. Мы это видим с вами по празднованию Дня Победы. Мы видим по чествованию вот этих вот победителей наших русского солдата. То есть исторически у нас в менталитете всегда есть огромное количество примеров, которые просто рядом с нами идут, незримо. Я сам родился уже за 30 лет после войны. Но для меня книги военные, Симонова, да, они для меня являются, ну, настольными, постоянными, и я к ним периодически возвращаюсь. У нас сегодня та ситуация, которая произошла с пандемией в мире, она выявила, что в обществе огромное совершенно количество людей, которые вот как бы нам страшно не было за наших молодежь, да, оказывается, что есть большая часть, я бы называл бы ее, людей, которые готовы прийти на выручку государству, людям, стране, послужить, не задумываясь совершенно, потому что я вот работал бок о бок с ними, это студенты медицинского колледжа, они стали волонтерами, и просто я даже на них смотрю, они даже не думают о том, что может быть случится какая-то там ситуация, да. Самое главное, о чем они думают, они говорят, ну я же здесь нужен. Я же ведь пошел учиться, я же ведь должен помогать, а почему я должен ждать какого-то особого момента? Вот как раз у меня сейчас этот момент и наступил. Поэтому переживать за это совершенно нечего. Скоро у нас царские дни наступают, да, мы, конечно, обязательно будем в крестном ходу участвовать и в мероприятиях, которые будут этому посвящены. Я стал замечать, что наши ребята очень часто с языка срываются какие-то воспоминания о царской семье. То есть они прям говорят, вот смотрите, как вот у них. Вот, а вот смотрите, вот здесь вот у нас получилось так же, как у них. Почему? Потому что это очень рядом, это очень близко, это очень понятно. Наверное, выявлять никого не надо, надо просто им рассказывать, ребята сами выберут. Вот те истории, которые есть. У нас вот наставники очень часто пользуются такой возможностью у костра посидеть с ребятами, вспоминать исторические личности, истории какие-то. Это замечательно, оно все равно в голове оседает. Главное, чтобы они умели рассуждать и отсеивать. А это только беседы личные. Садиться кругом и разговаривать. Вот у костра хорошо, в походе хорошо. Просто с ребятами порассуждать.
Спасибо, Всеволод Сергеевич, за интересную беседу. Всего вам доброго, удачного сплава.
Всего доброго. Зовите, приходите на сборы. Давайте побыстрее расстанемся с этой ситуацией, которая у нас есть за окошечком карантинной.
В нашей студии был начальник штаба ПС России Всеволод Кривцов.
Мы продолжаем нашу передачу.
А что ты здесь делаешь? А?
В нашей студии гость, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель Елена Николаевна Бородина. Здравствуйте.
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 У нас сегодня очень интересная тема – игры. Как чудесно, когда вся семья собирается вместе и играет в хорошую настольную игру. А о том, чтобы игра была хорошей и познавательной, вы позаботились.
Ну да, наверное. Первой задачей у меня было то, что она должна быть познавательна и воспитательна. Надо сказать, наверное, познавательных игр много, а вот воспитательных, наверное, мало. Не будем говорить, что нет, все равно где-то кто-то все равно пытается что-то создавать. За знания, да, которые ребенок получает, об этом вообще все пекутся, все переживают. Вот. А то, чтобы ребенок впитывал в себя какие-то, ну, нравственные установки, нормы, правила, образы имел у себя в голове, такие нравственные или духовно-нравственные, да, или патриотические, таких у нас мало инструментов, вот. И, скорее всего, это всегда, наверное, литературное произведение, ну, как мы привыкли, да, литературные в основном произведения, менее изученные используются песенный жанр, вот. Ну, а поскольку я имею два художественных образования базовых, да, то я вот этот воспитательный потенциал увидела в нашем русском искусстве, в изобразительном искусстве, и, ну, как мать, да, и как педагог, и как ученый, я считаю, что нужно использовать этот потенциал, детям надо показывать вот эти нравственные образы, которые заложены в изобразительном искусстве, и использовать их, ну, вот в процессе воспитания.
Получается, ваши игры большей части рассчитаны на детей?
На детей... Дети, до какого возраста ты считаешь?
Ну, не знаю, ну, когда еще они поддаются это, воспитанию? Ну, у всех по-разному.
Ну, давай так, значит, ну, вот я считаю, что мои игры можно уже применять, использовать уже с дошкольного возраста, когда ребенок уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, когда... уже понимает, что ему нравится или что ему не нравится, или что нравится или не нравится значимому взрослому. Вот. Ну, допустим, это 4-4,5 года, да, то есть вот мы уже уходим от сказок, таких как про ежика, да, про белочку, про колобка, и нам нужно уже взамен этим образом, да, как бы очеловеченным животным, да, уже показывать все-таки человека, человека в действии, человека в выборе, человека в деятельности, человека в поступке. И как раз вот я думаю, что вот эти мои игры, они вот здесь где-то вот уже к 5 годам уже прямо можно-можно. А граница, ну, вот на некоторых играх пишут 99+. Видели? Ну вот, наверное, мои игры, да, то есть они по возрасту абсолютно безграничны, потому что и с подростками мы, наверное, своих же детях, они у меня первые, которые видят эти игры, и которых я что-то спрашиваю, вижу, как реагирует, допустим, дочь у меня, да, вот ей 12, или сын, которому 16. вот, ну, там, старшие дети, они вот сразу как реагируют, и мне проще, да, то есть у меня вся возрастная детская линейка дома есть, и поэтому я могу уже прямо сразу, да, посмотреть, как это работает. Мы со студентами играем. Я вижу, как уже, ну, молодежь, да, реагирует. Мы сейчас с вами поиграем. Увидите этот вот диалог ценностно-смысловой, который, собственно, и разворачивается в процессе игры. То есть это не просто кидать, да, и ходить по привычному, да, вот маршруту игровому. Это все-таки размышления, прежде всего, возвращение к своему опыту нравственному, да, или безнравственному. И это путь предположений, потому что какие-то, может быть, моменты нам незнакомы, но мы можем предположить. Ну, слава богу, да, если мы не сталкивались с предательством, к примеру, да, вот у меня это «О добре и зле», да, игра. То есть есть 20 безнравственных качеств, о которых мы говорим в игре, да. Слава богу, если дети с теми или иными безнравственными качествами и сами не сталкивались от себя, да, и от них не исходило, и в отношении их они это не испытывали, и поэтому они могут только предположить. И взрослые люди, у меня эти игры брали для работы психологи, вот для опыта реабилитации, когда нужно человека, взрослого уже, да, вернуть в ценностно-смысловое поле, да, вот своей жизни. И всегда же надо от чего-то оттолкнуться, и не всегда слово имеет вот такое воздействие, как бы, ну, быстрое, что ли. Мы вообще, психологи говорят, что на 75% люди, да, визуалы, то есть это люди, которые воспринимают информацию в зрительных образах. И всего получается 25% это вот слухачи. Я слышу, и я все равно должна зрительно у себя это представить.
Лучше один раз увидеть.
Понимаю, вот. Да, конечно, литературные произведения, безусловно, рассказы, повести, да, но их надо уметь визуализировать в своем воображении, чтобы максимально, как бы, оттуда извлечь пользу. А все-таки визуальный образ, да, он сразу бьет. Все, вот я вижу, да, что изображено, и мне понятно.
Ну, так. Мы сейчас как раз, да, видим, что очень яркие такие красочные игры, все в различных картинах, портретах. Интересно, как в игре выражено все-таки добро и зло? С помощью каких-то известных картин или пришлось самим как-то рисовать, создавать?
Нет, мы ничего не рисуем. Слава богу, наше наследие просто мега богатейшее, да, и уже все нарисовано. Все, о чем стоит задуматься, да, и то, что дорого человеку. Ну и вообще искусство, оно для сделано человеком,
вечно
для человека.
Актуальное.
Да, да. И поэтому наша задача была только найти, поразмыслить и, главное, увидеть. Вот 25 игр, и каждая игра на свою тему, у каждой игры свое направление. Недавно я зимой была в Москве и купила в Троице-Сергиевой лавре игру «Доброе и злое». Ну и вот что-то, как бы, по аналогии, отчасти мы пошли по этому же пути, только что у нас? У нас есть зрительный образ, плюс у нас есть цитаты святых отцов в этой игре, и есть словарное определение. Одна из тоже последних игр – это игра по базовым национальным ценностям. То есть у нас есть такой документ, как концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Есть еще один документ – стратегия развития воспитания в Российской Федерации. И там мы видим, что у нас прописаны базовые национальные ценности. Да? И такое желание возникло визуализировать эти базовые национальные ценности. И вот у нас получилась одна игра в двух вариациях. На всех игровых карточках есть название произведения «Художники год». То есть, помимо того, что ребенок встречается, да, с изобразительным искусством, он еще имеет возможность запомнить, что это. И вот я сначала подсчитывала, когда там было игр 10-15, сколько произведений вошло в содержание игр. Сейчас, конечно, он 25-й, трудно представить, сколько произведений. Но я думаю, произведений 700 точно.
Они повторяются?
Почти нет. Вот в этом-то и фишка, что мы каждый раз стараемся найти новое.
А наш разговор с доцентом, кандидатом педагогических наук Еленой Николаевной Бородиной мы продолжим в следующих передачах.
А что вы здесь делаете?
Это была передача «Дружины братства православных следопытов». Светать всех наверх!
Еще больше информации о нас в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!